Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас 14 февраля уже и 17:00 московское время. «Лютеранская волна» в эфире. У микрофона Юлия Виноградова. Прежде чем представить вам нашу замечательную гостью сегодня, я хочу сказать, что 14 февраля – это начало страстного времени. Сегодня пепельная среда. И в нашем кафедральном соборе святых Петра и Павла в 19:00 состоится богослужение пепельной среды. Мы приглашаем всех на это замечательное богослужение. Я, пожалуй, это одно из самых моих любимых богослужений – пепельная среда. Когда пастор пеплом рисует крест на лбу и говорит замечательные слова: «Прах ты, и в прах возвратишься, но Иисус Христос воскресит тебя в последний день». Так что приходите к нам сегодня в 19:00, богослужение в кафедральном соборе святых Петра и Павла, Старосадский переулок, дом 7, дробь 10. И вы можете позвонить по телефону и узнать любую информацию, которая вам нужна. Телефон такой, код 495, телефон 628-53-36. Ну вот, дорогие друзья, и с удовольствием представляю вам сегодняшнюю гостью «Лютеранской волны». Это Ольга Константиновна Мартенс, первый заместитель председателя Международного союза немецкой культуры. Ольга Константиновна, добрый вечер.
Добрый.
Рада вас видеть. Вы приехали к нам, и мы сегодня поговорим и о Международном союзе немецкой культуры, и поговорим о тех замечательных мероприятиях и изданиях, которые вот вышли с помощью Международного союза немецкой культуры. Но первый вопрос у меня к вам такой. Вот как был организован Международный союз немецкой культуры? Это ведь было в 91-м году.
Да, это было в 91-м году. Я не присутствовала при этом, была еще молодой, скажем так, девушкой, студенткой, проживающей в Казахстане. Но узнала я впервые об этом союзе в 95-м году в Омске, потому что МСНК, как мы его кратко называем, он старался на территории всего бывшего Советского Союза создать центры немецкой культуры. Uh-huh. Он их называл центры встреч российских немцев и приглашал активных молодых людей для того, чтобы познакомить их с деятельностью Союза. И вот таким образом в Омске на одном из таких семинаров я познакомилась с Международным союзом немецкой культуры, а потом уже я узнала всю историю создания в 91-м году как союз культуры, именно культуры. Это было важно, потому что это было такое поле непаханное. Uh-huh. Все стремились на фоне развала Советского Союза вот в политическую деятельность, все хотели на трибуны, все боролись за какие-то политические цели. И на этом фоне даже иногда, как сейчас вспоминают те, кто создавал этот союз, даже иногда очень снисходительно относились к новой организации, которая базировалась, строилась и создавалась на идее объединения, на культурной идее объединения российских немцев. Вот, как оказалось, это было совершенно правильная, видимо, тогда правильная идея. И очень часто говорят, что культура – самая лучшая инструмент, которым uh-huh. можно делать политику. Uh-huh, uh-huh. И вот те, как раз политические организации, которые создавались, они, к сожалению, сегодня уже не существуют. А Международный союз немецкой культуры вот прошел 25 лет с достоинством.
Да, ну, я понимаю, что в 91-м году произошло объединение уже тех очагов культуры, которые уже были. И они вот тогда объединились, да? Союз.
С одной стороны, это было объединение тех очагов, которые создавались с конца 80-х, когда наступила вот эта оттепель, в перестройку. Первые объединения советских немцев создавались в 88-м году. И вот в 91-м году было уже некое количество таких объединений, но вместе с тем можно было говорить о том, что, во-первых, их еще мало, таких культурных объединений общественных, а с другой стороны, не все понимали, как вот в этом общественном секторе двигаться в условиях вот, новых, в новых условиях той России, которую мы получили в 92-м году.
Угу. И вот тогда был создан именно союз, международный союз немецкой культуры.
Да, именно тогда он был создан, и именно тогда уже говорилось о том, что нельзя однобоко рассматривать вот движение российских немцев и выдвигать только политические цели, потому что нужно совершенно... то есть рядом должен идти сразу скажем так, если рассматривать это как рельсы, как дорогу, должна идти вторая полоса, которая будет заботиться о сохранении тех культурных традиций, которые немцы в свое время, 300 лет назад, привезли в эту страну. И именно вот эта цель и была у Международного союза немецкой культуры.
То есть, с одной стороны, сохранить то, что уже было, вот эту богатую культуру. Знаете, я готовилась сегодня к нашей передаче и прочитала ее о Международном союзе немецкой культуры, о тех программах, которые у вас есть. У вас замечательный сайт. Очень мне понравился, очень красивый, достойный сайт, где можно очень многое посмотреть. Но я хотела бы нашим слушателям все-таки напомнить, мы вот сейчас говорим о Международном союзе немецкой культуры. Почему мы вдруг вот так говорим именно о немецкой культуре? А сегодня я для себя просто несколько имен хочу напомнить нашим слушателям. Вот смотрите, что привнесли немцы, лютеране в историю России, в историю России? Это такие имена, как Михаил Богданович Барклай де Толли, Витус Беринг, Иван Федорович Крузенштерн, Владимир Иванович Даль, Антон Антонович Дельвик, Александр Павлович Брюлов и Карл Павлович Брюлов, и Фаберже. Ну, это вот такие просто несколько фамилий. Я хочу вот напомнить нашим слушателям, что немцы действительно, немцы, лютеране, внесли очень большой вклад и в историю России, и в культуру, и в живопись, и в архитектуру, и в поэзию, и, в общем, везде, везде, везде. И вот такие несколько исторических таких, таких сведений. Вот, например, в 1853 году число лютеран, соответственно, немцев, в Государственном совете достигало 16%, в Комитете министров 11%, в Сенате 10%, среди губернаторов 18%. Лютеранами были министр иностранных дел барон Андрей Будберг, министр народного просвещения князь Карл Ливен, министр финансов, председатель совета министров, ну и так далее, и так далее. А лютеране составляли военную элиту России. А среди них был, вот как раз я говорила уже, Барклай де Толли. И интересно, что в последнее время появились научно-исторические исследования, которые, в общем, говорят о том, что он очень большую, можно сказать, даже ключевую роль сыграл в победе над Наполеоном. И вообще в той войне, в войне 1812 года, из 550 генералов российской армии 117 были лютеранами, ну, соответственно, немцами. И учеником Барклая де Толли был, кстати, знаменитый генерал Алексей Ермолов, наверное, такой единственный, вот пишут тут, идеальный российский правитель на Кавказе. Так что лютеране, например, разработали, предложили первую в России систему социального страхования нищих, создали первую всесословную общеобразовательную школу в Москве, первое училище для глухонемых, первая школа для слепых. Вот они были все организованы пасторами. Иоанн Грот, пастор Глюк, епископ Генрих Дикков. Так что... много было лютеран, немцев, очень известных в истории России. Пастор Иоанн Грегори вошел в историю России как организатор первого придворного театра в Москве, артистами которого были ученики лютеранской школы. И в день первого представления пьесы «Артаксерксово действо» 17 октября 1672 года царь Алексей Михайлович писал: «В удивлении смотрел целых 10 часов, не вставая с места». И после премьеры государь наградил лютеранского пастора 42 соболями и разрешил ему беспошлино варить пиво для домашнего обихода. Так что вот такая небольшая справка о некоторых известных в истории России немцах, лютеранах, которые действительно внесли просто огромный вклад в разные виды деятельности российского государства. И вот это все это богатое наследие как раз и вот хочет сохранить Международный союз немецкой культуры.
Ну, я думаю, что мы сегодня только говорили на конференции по народной дипломатии, которую вот как раз российские немцы, немцы России сегодня организовывали для всех народов Российской Федерации, национально-культурных автономий. Мы как раз говорили в том числе о том, как воспринимаются сегодня народы Российской Федерации, вот в представлении, например, других народов, кто такие российские немцы. Это те, кто только вот те традиции, ту культуру прошлого сохраняет, или те, которые движутся вместе вот с развитием истории, с развитием сегодняшней жизни. Конечно, мы сегодня, наверное, уже не совсем так воспринимаемся, как обычно нас представляют поволжские крестьяне в национальных костюмах. Мы совершенно современная организация, но для нас очень дорого сохранить именно тот пласт культуры, который с собой привезли те люди, о которых вы сейчас говорили, имена которых называли. И, конечно, это были не только пасторы, это были и обычные колонисты, которые приезжали вот на землю российскую. Да, наша задача как раз сохранить тот пласт культуры, но не только сохранить его, но и сделать его общедоступным для знания вообще любого гражданина, который живет в нашей стране, для любого человека, который хочет знать о том, чем богата эта страна. Богата она в первую очередь своими народами, и одним из них являются немцы, как бы мы ни хотели, и чтобы мы ни думали, несмотря на все то прошлое, которое трагическое, которое между нашими странами было, но немцы — это... то есть мы сами себя как считаем народом, который проживает в России. Да? Кто-то говорит, что мы мигранты, но я всегда отрицаю этот факт, что мы мигранты, потому что, мне кажется, немцы — это такое... совершенно неотъемлемая часть России, то есть немцы российские.
Конечно. Да. Первые немцы, лютеране, появились в России еще в XVI веке.
Да.
Вот, так что мы в 16-м году, по-моему, отмечали 440 лет лютеранства в России.
Да. 400,
какие же немцы пришлые, да? Вот уже такой пласт российской истории, который прошли вместе. Русские, немцы, другие народы. А вы знаете, что я еще хочу у вас спросить? Вот, возвращаясь к вашему сайту, я там много интересных увидела всяких... проектов, скажем так. Вот меня очень, знаете, что заинтересовало? Меня заинтересовала такая... у вас есть там вкладка «Лучшие имена немцев России».
Да.
Вот можете рассказать об этом? Что это такое?
Ну вот даже вы сегодня называли, когда в начале передачи, чтобы познакомить слушателей с темой, вы называли имена, безусловно, известные в России, в нашей стране, но это все имена из прошлого.
Да, да.
Это имена, которые сыграли значительную роль в жизни нашей страны в прежние века. И поэтому, когда мы... Нам хотелось, чтобы нас воспринимали не как прошлое на этой земле, а как вот настоящее и будущее этой страны. И поэтому мы подумали, да, хорошо, был 20 век, он был очень сложный, тяжелый. Но ведь даже несмотря на то, что он был такой сложный и тяжелый, мы преодолели эту трагическую часть истории, мы ее не забыли, мы этот лист перевернули, и мы в 21 веке строим свое будущее в этой стране. Как мы это можем делать? Как мы можем объяснять рядом живущему соседу, татарину, не знаю, кумыку, украинцу, русскому, как мы можем объяснять, кто мы такие? А объяснять необходимо, потому что, на самом деле, действительно, до сих пор еще очень многие не знают и не понимают, откуда мы взялись на территории Российской Федерации. И мы подумали, что мы должны найти те имена, которые в 20 веке тоже сыграли какую-то большую роль для России, для Советского Союза. И вот придумали такой конкурс, который называется «Лучшие имена немцев России», где мы чествуем в разных сферах людей, которые заслужили такое почетное звание вот, именно внесли какой-то вклад в развитие нашей страны. И это 5 номинаций в спорте, в науке, в образовании, в педагогике, в культуре.
Общественной деятельности.
В общественной деятельности. И есть еще одна номинация, которую мы придумали в год 70-летия Победы, которая называется «Имя народа». И почему мы очень всегда, нам всегда очень сложно было подходить к 9 мая, к празднику Победы, потому что я сталкивалась это и в моей семье, когда мой сын приходил и говорил, мы должны подготовить рассказ о своем дедушке во время войны. А что ты, как немец, мог рассказать о своем дедушке во время войны? Потому что ведь большинство немцев не воевало, их же
ссылали
из фронта, да. То есть те, кто были на фронте, их просто отправляли в Воркуту, в концлагеря и либо потом в трудармию. И с этой темой нам как-то было всегда очень сложно работать. И вдруг, вот исследуя всю эту тему, мы вдруг поняли, благодаря вот исследованиям наших историков, которые занимаются российскими немцами, что, несмотря на то, что были изъяты с фронта практически все советские тогда немцы и отправлены в лагеря, осталась какая-то часть каким-то удивительным образом людей, которые остались на фронте. Кто-то поменял фамилию, да, он был Венц, стал Венцев, да, вот. Кто-то по каким-то другим причинам остался, но в итоге у нас при таком маленьком количестве людей, советских немцев, которые воевали на фронтах, у нас есть 11 героев Советского Союза, понимаете? Я в школе всегда читала про подвиг разведчиков, Там были невероятные, просто всегда, когда ты ребенком читаешь про разведчиков, это всегда очень как-то так, ну, это как приключение в детстве воспринималось, не как война, да, а как приключение. Я всегда читала про Роберта Клейна и Касыма Касенова и думала, вот какие разведчики, да, и потом до меня в какой-то момент доходит, что это Роберт Клейн, но он же немец. Это ведь в повестях так и описывалось, что он говорил на чистейшем немецком, он втирался в доверие. И вот поэтому в год 70-летия Победы мы придумали эту номинацию, которая называлась «Имя народа». И тогда, в этот год, мы присудили эту премию, или эту премию потомкам Феодосия Ганусса, который погиб в Сталинградской битве и незаслуженно был забыт. И Роберту Клейну. И вот с того года как-то люди стали очень трепетно к этой номинации относиться. Эта номинация присуждается уже ушедшим из жизни. Вот. А все остальные номинации присуждаются людям, которые сегодня живут в России и делают ее такой вот мощной и красивой, как, например, Ольга Граф, да, бронзовая призерка Олимпиады в Сочи. Да, вот. Поэтому это вот такие люди, которые сегодня... которыми сегодня Россия может гордиться.
Гордиться, да. Ну, а действительно, я вот читала, что вот вы писали, в 17-м году была это «Лучшие имена немцев России» и «Имя народа». В 7-й раз уже проводилась вот эта вот номинация, все эти проводились. Действительно, номинации в области искусства имени Анны Герман, в области науки имени Бориса Раушенбаха, в области общественной деятельности имени Артура Карла, номинации в области педагогики имени Виктора Кляйна и в области спорта имени Рудольфа Фельдера. Да, простите, да, трудная фамилия. А вот, и вот я почитала опять, кто был уже вот отмечен, и в том числе за прошлые годы тоже посмотрела, там были наши замечательные артисты, Георгий Штиль и... Второй тоже забыла.
Эдуард Хиль,
да. Артисты, имена которых, в общем-то, все знают, у всех на устах практически.
Но никто не задумывается, да.
Никто не задумывается, что это именно вот немцы. Значит, и вот В 2016 году я прочитала, что вот штангист столетия, олимпийский чемпион Давид Ригерт, народный артист России, баянист Фридрих Липс, почетный работник общего образования Татьяна Вевер, заслуженный строитель России, предприниматель, меценат Карл Лор, вот, и доктор экономических наук, профессор Виктор Фаузер. И вот та премия, о которой вы говорили, имя народа, те уже ушедшие люди, которые были вот отмечены, герой социалистического труда Сергей Егер, журналист, режиссер, документалист Альфред Вебер, общественный деятель, герой социалистического труда Фридрих Шнайдер. То есть это, я считаю, очень такая вдохновляющая такой проект, вдохновляющая вещь, когда вот отмечают людей, которые действительно вносят сейчас большой вклад в развитие России. А вот знаете еще, что я хотела вас спросить? Я еще что-то у вас интересное нашла. Вы поддерживаете развитие и немецкого языка, да?
Да.
Языковые курсы, вот об этом тоже расскажите, пожалуйста. Может быть, кто-нибудь из наших слушателей тоже заинтересуется?
Российские немцы всегда говорят, когда что вас объединяет, они говорят трагическая судьба, да, наша историческая общность. И я не могу с этим спорить, потому что это действительно так. Но сейчас с течением времени время идет, и мы хорошо. Трагическая история была, она закончилась. И я тоже имею дедушек, бабушек, которые вот эту трагическую историю прошли. И воспитали меня вот как раз в лютеранской культуре, скажем так, и в немецкой культуре. И когда люди, которые были свидетелями, очевидцами тех лет, когда они уходят, ты задумываешься, хорошо, а что дальше тебя объединяет с такими же, как ты? Хорошо, память тебя объединяет. Но как ты можешь, проживая в России, дальше оставаться немцем? Наверное, ты должен все-таки быть носителем той культуры, которую тебе передали твои родители, твои бабушки, дедушки. А что значит быть носителем культуры? Значит, я должна не просто выучить песню на немецком языке, я должна понимать, о чем идет речь. Я должна не просто читать о российских немцах на русском языке, но я должна читать в оригинале произведения российских немцев на немецком языке. Я должна понимать, когда мне говорят о каких-то других вещах, которые касаются культуры, я должна понимать это в том числе и на языке. И поэтому для нас очень важно, чтобы наши дети уже с детства знали немецкий язык, и поэтому вот уже 5 лет у нас идет такая программа, мы начинаем обучение в детских садах, и мы начинали с 12 групп в детских садах, где с детишками работали на немецком языке воспитатели, учителя немецкого языка. Сегодня это уже 200 групп в детских садах. Затем очень сильная составляющая — это языковые курсы, которые мы проводим совместно со школами, с библиотеками. Если есть помещение у центров немецкой культуры, то в центрах немецкой культуры, в российско-немецких домах. И такие курсы, они существуют вот во всех практически там в более 60 регионах Российской Федерации. И каждый год ты можешь записаться на эти курсы в своем центре немецкой культуры. А если центра немецкой культуры нет в твоем поселке, то ты можешь зайти вот как раз на портал, на сайт, о котором вы говорите.
Ольга Константиновна, скажите, вот человек, который просто хочет выучить немецкий язык, может обратиться?
Да, он может обратиться, но я вот договорю, если вдруг вы не найдете у себя центра такого немецкой культуры, то можно как раз на сайте, на портале Rusdeutsch.ru посмотреть. Каждый год летом начинается онлайн-запись, нужно себя записать, и тогда мы ищем возможности. Сегодня уже мы имеем эти возможности. Дигитализация позволяет нам и удаленным способом по скайпу мы набираем. Уже сейчас тоже есть группы, которые изучают немецкий язык по скайпу, и затем мы их приглашаем после какого-то определенного количества часов, приглашаем их на очную фазу обучения, где они изучают немецкий язык. И дальше уже по успехам человека мы смотрим, и в дальнейшем смотрим, предлагаем человеку либо интенсивный курс немецкого языка, и либо, если это уже человек, который хорошо владеет языком, пройти курс обучения в Германии. Ну, вот таким образом поддерживается вот это стремление к изучению немецкого языка.
Угу. Тоже очень достойный проект, я считаю, очень достойный. Так что, дорогие друзья, вы можете вот зайти на сайт или посмотреть в интернете Международный союз немецкой культуры и записаться на языковые курсы по скайпу. Вам не надо будет выходить из дома, вы можете изучать язык прямо вот в своем любимом кресле. Вот такие вот сейчас технологии, да, которые позволяют человеку удаленно изучать язык. Потому что, конечно, язык – это основа культуры. Если ты не знаешь языка, то ты можешь только читать, например, того же Гёте, только в переводе. Да. Вот. Поэтому это, конечно, очень важно. И сейчас очень многие люди как раз стремятся к изучению иностранных языков, и немецкий является одним из, наряду там с английским, с французским, самыми такими любимыми для изучения языками. И вот знаете, что я еще хотела, о чем хотела с вами поговорить. Вот закончился у нас 2017 год. Это был год юбилея реформации, было много у нас всего, да, Ольга Константиновна? Да. Много было всего. Вот, во-первых, вот у нас была такая выставка, называлась она «Схожу с высот небесных я» в нашем соборе, и я знаю, что она была во многих других городах и России, и зарубежья. А вот расскажите, пожалуйста, об этой выставке. А какая идея лежала в основе вот именно этой выставки?
Ну, в основе этой выставки лежала идея показать, что вот несмотря на... Как воспринимается Россия? Как страна сугубо православная. И мне кажется, недостаточно внимания уделялось другим, уделяется другим конфессиям, которые также равноправно живут и в этой стране, и есть храмы, прихожане. И поэтому нам показалось, что нужно рассказать о той... вот как раз культуре, которая, части культуры немцев, которую они привезли с собой в Россию, именно вот эта лютеранская, скажем, часть культуры, и которая особенно была развита в Поволжье. И в какой-то момент мы подумали, что, наверное, у каждого из нас есть кусочек отношение к вот, Поволжью. Кто-то из семьи обязательно из Поволжья. У многих из нас. И мы обратились к художникам российским немцам, и действительно оказалось, что каждый нашел у себя родственника, который вот жил или проживал в том или ином кантоне в Поволжье, в немецких колониях, и ходил в церковь. А церковь была почти в каждой колонии. И художники откликнулись очень, очень с большим теплом и с активностью, приехали в Поволжье и рисовали эти церкви. И церкви, как вы понимаете, полуразрушенные, только две из них восстановлены. И здесь было какое-то единение вот, художника с вот, будь то руиной, будь то церковью, потому что они почему-то так прониклись вот этим творчеством, что они понимали, что это часть жизни их семьи. Да? И создали, на мой взгляд, какие-то удивительные шедевры, которые вот потом оформились в такую выставку. Мы очень долго думали о том, а не скучно ли будет посетителю, зрителю смотреть на эти руины. Но в итоге получились совершенно разные произведения, которые были объединены вот этой любовью, душой и верой в то, что будет возрождение храмов. И когда мы поняли, что вот выставка удалась, затем мы стали думать дальше, и возникла идея создания такой книги, которая бы рассказывала и показала бы вот произведения художников и рассказала бы о каждом храме. Но рассказала бы не только языком сухим, научным, но и языком самого художника. Каждый художник рассказывал свои эмоции в этой книге, они легли тоже в эту книгу. И вот в итоге получилась такая летопись лютеранства, и не только в Поволжье, потому что потом эта идея была подхвачена, художники рисовали храмы в других губернских городах России, в столицах, в Санкт-Петербурге, в Москве, и каждый рассказал свою историю своими глазами, и профессор Ольга Литценбергер снабдила все это хронологией лютеранства в России и историей каждой церкви. И вот таким, так вот совместными усилиями, такой большой командой мы создали, на мой взгляд, уникальную выставку и уникальную книгу, которая была еще и двуязычной, чем она уникальна. И после того, как ее увидели министр по делам национальностей России Игорь Баринов и уполномоченный по делам национальных меньшинств правительства Германии Хартмут Кошик, они с радостью эту книгу поддержали, и затем как-то она отправилась в путешествие, и об этой выставке узнали все, вплоть до канцлера Германии и министров, и как-то вот это... То есть год реформации, он и в Германии мы также рассказали о том, как лютеранство... Что такое лютеранство в России, и какое оно было, и какое оно сегодня есть. И вот, конечно, здесь очень важно было то, что мы сотрудничали и с лютеранской церковью святых Петра и Павла в Москве, и вообще, скажем так, с лютеранской церковью России и с архиепископом Дитрихом Брауэром.
Дорогие друзья, я хочу вам показать, вот мы сейчас уже перейдем, у нас осталось буквально 8 минут, и мы сейчас еще успеем рассказать как раз об этих изданиях. Вот, дорогие друзья, к 500-летию реформации Международный союз немецкой культуры издал 3 книги. Вот одну из них я вам сейчас покажу. Я надеюсь, вы ее увидите, где у нас тут. Вот эта книга «Поминайте наставников ваших». Вот если вы видите, то, во-первых, это замечательное издание само по себе, просто очень красивое, его приятно держать в руках. Оно прекрасно издано, на прекрасной бумаге, уже не говоря о содержании, я просто вот показываю. Вот, значит, вот 3 книги вышло. Это вот мы говорили о том, художественный альбом «Схожу с высот небесных я», а вот... который вы сейчас рассказали. Вот эта книга «Поминайте наставников ваших» и «Песенник для всей семьи. Новую песню мы возносим». Вот я бы хотела, чтобы мы вот в окончании передачи поговорили как раз об этих еще 2 книгах. Вот идея этой книги как родилась? «Поминайте наставников ваших».
Ну, у меня она родилась в храме на богослужении. Я сидела и думала, вот почему мы... Вот мы с вами говорили о конкурсе «Лучшие имена немцев России». Mm-hmm. Мы знаем имена прошлых столетий. Да, мы теперь знаем имена 20-21 столетия тех немцев, которые сегодня играют активную, важную роль в развитии России. И я начала лихорадочно вспоминать, о кого я знаю из пасторов или из тех лютеран, которые жили, творили, делали эту страну вот такой, какая она есть, 300-200 лет назад, 100 лет назад, 10 лет назад. Я поняла, что я никого не знаю. Я просто испугалась, что я не хожу в церковь и не знаю ни одного имени. Да, мы все в России знаем святого доктора Газа.
Да.
И все. То есть большая часть людей других имен не знает. А при этом, вот вы правильно заметили, ведь... Лютеранские пасторы это были учителя, это были люди, которые вообще несли просвещение в России. И они столько всего сделали для этой страны, да, там сколько они придумали каких-то интересных благотворительных вещей, социальных вещей, их никто не знает. Вот. Я как-то так была настолько поражена вот этой мыслью, что сразу после богослужения попросилась на прием к Дитриху Брауэру, к архиепископу, и сказала, что вы знаете, вот. Идет год реформации, а мы не знаем имен. И он мне ответил: знаете, я тоже много раз на эту тему думал. И вот так как-то вместе мы совпали. И вы знаете, когда дело хорошее, оно получается. Когда оно должно вот миру появиться, оно и появляется.
Состоялось.
И в итоге книга состоялась. Было очень сложно над ней работать. Знаете почему? Потому что, во-первых, как оказалось, очень мало архивных данных. А потом очень хотелось написать не научным языком, а именно вот как вы рассказывали о том, как царь Алексей слушал первую театральную постановку пастора Грегори. Да. И хотелось вот как раз вот языком публицистическим рассказать вот жителям нашей страны, как это вот, как они жили, эти люди в этой стране. Да. Угу. Вот. Потом оказалось, что никто не знает, как люди эти выглядели. То есть портреты тоже не сохранились. Очень много пришлось работать в архивах. И то, что находилось в архивах, невозможно было публиковать, потому что оно очень плохого качества, это понятно. И вот опять нас спасли художники. Нас спас художник из Магнитогорска, Леонид Эслингер. Низкий поклон ему за то, что он вот смог вот эти первые 12 имен, которые мы определили для этой книги, он смог нарисовать портреты этих пасторов. И вот таким образом вот такая опять... командная работа, работа целого коллектива привела к созданию такой замечательной книги.
Замечательная книга, действительно замечательная, хорошо написана. И еще одна книга, которая очень мне нравится, которая тоже у меня дома есть, но я ее сейчас не принесла. Она называется «Песни для всей семьи. Новую песню мы возносим». А вот мне кажется, что вот... именно песенник для всей семьи, мне кажется, должен быть в каждом доме. Ну, по крайней мере, в каждом, наверное, лютеранском доме он должен быть. Потому что, во-первых, опять, она издана прекрасно тоже в этой же... вот,
в этой стилистике,
в этой стилистике, да. Вот она, правда, побольше. И вот песенник – это то, что нужно иметь дома. Потому что... хочется петь не только на богослужении, но и дома. Вот эти наши лютеранские хоралы замечательные, которые писал и Мартин Лютер, и другие. Вот эта книга, как идея возникла?
Ну, вы знаете, когда уже вот первая книга так вот получилась, и вторая получилась, и до этого несколько раз мы тоже в церкви, опять же, в Святых Петра и Павла после богослужения разговаривали о том, что... нужен песенник.
Песенник, да.
Да, и мы у себя в Союзе, Международном Союзе Немецкой Культуры, тоже несколько раз уже собирались вот приступить к изданию песенника, но вот все как-то медлили, и опять вот получается, желания совпадают, и ты кооперируешься, и все получается. Поэтому вот, то есть какую-то часть песен предоставили пасторы, служащие в соборе Святых Петра и Павла. Какую-то часть песен мы подбирали сами, исходя из опыта проживания в наших семьях, вот с музыкальной культурой немецкой. И вот сложился песенник для всей семьи. Конечно, мы его тоже назвали, мы назвали его первой строчкой из песни Мартина Лютера. И он тоже... как-то посвящен реформации, потому что и лютеранской церкви, потому что лютеранская церковь — поющая церковь. И мы все в прошлом году, наверное, каждый посмотрел фильмы о Мартине Лютере и о его супруге, и поэтому впечатлены были тоже тем, как Мартин Лютер сам музицировал и писал, и пел со своими детьми, и вот вдохновленные вот этими переживаниями мы вот смогли создать такой песенник.
А, да, замечательный песенник. Но, Ольга Константиновна, а вот можно ли эти книги где-то приобрести?
Да, эти книги можно приобрести. Мы смогли донести эту идею этой книги до людей, которые, или до организаций, которые дают гранты, и поэтому нам одобрили подготовку издания этих книг из целевых бюджетных денег, поэтому они не продаются, но их можно заказать или получить в центрах встреч российских немцев, а также часть тиража мы отправили в приходы.
Да, да, в приходы, наши приходы Евангелической Лютеранской Церкви России. Да.
И я думаю, что вот там это можно получить.
Да, и, по крайней мере, это можно взять и почитать.
Взять и почитать.
Да. Вот, Ольга Константиновна, ну, к сожалению, мы должны заканчивать. Благодарю вас за то, что вы в своем вот в таком рабочем графике выкроили время для передач «Лютеранской волны». Я думаю, что, может быть, не последний раз, может быть, мы поговорим еще о каких-нибудь новых проектах Международного союза немецкой культуры. И, дорогие друзья, еще раз хочу вам напомнить, что сегодня пепельная среда, начало страстного времени. В 19:00 в нашем Евангелическо-Лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится богослужение пепельной среды. Приходите, пожалуйста, потому что у нас перед нами сейчас лежит путь страстного времени, путь Пасхи, к воскресенью, но через страстное время. Еще раз, Ольга Константиновна, благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. Спасибо большое.
Спасибо, Юля.
И мы прощаемся с вами. А сейчас проповедь нашего пробста Елены Бондаренко, тоже как раз о страстном времени. Всего доброго.
Дорогие братья и сестры, наш текст для проповеди находится в книге пророка Амоса, 5 главе. Господь говорит: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать». Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы вступаем на следующей неделе во время, страстное время поста. Каждый год в начале страстного времени мы слышим слова ветхозаветных пророков о том, что Бог отвергает наши праздники, не принимает наши посты, потому что для Бога важно не внешнее, а внутреннее. Из года в год верующие люди читают эти строки и, конечно, уже хорошо понимают их смысл. Но почему-то слова пророка все равно остаются актуальными и по сей день, из года в год. Эти слова обращены не ко всему миру, а только к верующим людям, к тем, кто действительно соблюдает церковный календарь, соблюдает посты и церковные праздники. И интересно, что несмотря на то, что из года в год наш календарь повторяется и наступает в свое время, страстное время, слова пророка не стали устаревшими. Ничего не меняется, несмотря на то, что мы действительно понимаем смысл обличения против нас. Не просто понимаем, мы действительно стараемся исправиться, как можем. И одной из величайших попыток такого церковного исправления была реформация. И все-таки и нам, реформированным христианам, пророк Амос опять передает сегодня слова Господа, который говорит: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Отчего так? Может быть, потому что мы понимаем все поверхностно? Потому что толкований этих строк великое множество. Некоторые христиане, прочитав эти библейские строки, решили, что просто вообще не надо соблюдать посты, не надо отмечать праздники. Бог против них. Он смотрит в наше сердце. Но что останется у нас в сердце, если мы отменим праздники и времена подготовки к ним, дни особой радости и обычные дни? Некоторые христиане скажут: надо только молиться, потому что Бог смотрит на наше сердце и слушает наши молитвы. Он смотрит не на дела, а на сердце. Но если мы вообще ничего не будем делать, что останется у нас в сердце? Суд и правда Божья текут, как река, как сильный поток. Они раскрывают глубины нашей жизни и наших намерений. И пророк говорит, что Бог отвергает именно эти глубины. И проблема не в поверхностности, а в глубине. Мы обычно называем глубину жизни и намерений духовностью. Мы высоко ценим духовную жизнь, как мы ее понимаем. И мы создаем на духовности культуру. Но Бог видит, что в глубине, видит, что в основе нашей духовности. И на самом деле Он видит там глубоко скрытый эгоизм. Эгоизм, к сожалению, питает всю нашу духовную жизнь. Наши посты, наши праздники, нашу благотворительность, наше самопожертвование. Эгоизм питает нашу культуру и весь образ жизни. Поэтому Бог судит нас из года в год и представляет всю нашу жизнь во всей ее глубине в свете своей правды. Бог не против праздников, литургии и постов. Он не против добрых дел, потому что все это на самом деле не содержание, а форма нашего бытия. И именно само содержание Бог выводит на чистую воду. Наше содержание отвергает Бог. И не зря царь Давид в своем покаянии молит Бога: «Сердце чистое созижди во мне, Господи, и обнови во мне дух правый». Сами мы вряд ли сможем это сделать. Это то же самое, что самому себе сделать хирургическую операцию. Только Бог может сотворить чистое сердце. Только Бог посылает дух правды в нашу жизнь. И тогда мы начинаем немного видеть все в другом свете. Все, как есть на самом деле. И чтобы видеть нашу жизнь такой, какая она есть на самом деле, Бог послал людям закон. Закон, как хорошее зеркало, как меч, который отсекает правду от неправды. И без закона мы так никогда бы и не узнали, как глубоко мы заблуждаемся, как порочна на самом деле наша духовная жизнь. И чтобы исправить ее, нашу духовную жизнь, Бог посылает нам Евангелие, весть о том, что, несмотря на всю глубинную порочность, у нас есть шанс, шанс на спасение. И шанс этот в Иисусе Христе, который как первосвященник принес ту единственную жертву, которую Бог принял. Потому что всем нашим жертвам, всему нашему самопожертвованию Бог говорит: – «Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших». Но Христу Бог такое не говорит. Жертву Христа Бог принял, потому что наши жертвы и наше самопожертвование тоже глубоко-глубоко основаны на эгоизме. А Христос приносит в жертву свою собственную жизнь. И в этом эгоизма быть не может. На такое мы не способны. И такое от нас не требуется. Как только мы начнем призывать людей к таким жертвам, снова начнется грех, и спасения не будет. У нашей жизни действительно очень сложная динамика. Поэтому, чтобы выявить нашу болезнь, наш грех, Бог послал закон. Страстное время – это как раз время закона. Оно помогает нам понять свою болезнь, свой грех, свою зависимость. Но прекрасное заключается в том, что это время закончится светлым Христовым воскресением, евангельской вестью о том, что мы спасены. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.